Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем в течение часа обсуждать темы, которые я подобрала для вас, сочтя их наиболее интересными. Начнем с того, что Рогозин потребовал от США немедленно отменить санкции против предприятий Роскосмоса, а накануне Минпромторг США ввел против 45 российских компаний различные санкции, касающиеся экспорта своей продукции, усмотрев то, что эти компании так или иначе связаны с вооруженными силами, но там не только компании, там еще служба внешней разведки и Министерство обороны. Но я решила заострить ваше внимание как раз на тезисах Рогозина. После поговорим о том, что посол России в Центральной Африканской Республике опроверг сведения о переброске военных. Об этом сначала написали СМИ, что якобы сотни военнослужащих российских отправляются в ЦАР для подавления мятежа. Но посол говорит, что нет, и существует определенная процедура того, как должны направляться там, к иностранным странные контингенты в ту или иную горячую точку. И вообще, зачем это России надо в части того, что в ЦАР произошла очередная попытка военного переворота? А что нам с этого? Об этом будем поговорить. После информационного выпуска «Эпоха возвращается», Госдума приняла закон о вытрезвителях в России. В 2011 году этот закон был отменен, но в новом документе очень много тонкостей. В частности, все эти вытрезвители будут работать на платной основе. Так, и в конце поговорим о выгорании учителей. Сегодня любопытную публикацию сделала газета «Это «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Там опросили почти что 40 тысяч педагогов, и оказалось, что у 75% учителей в России вообще признаки эмоционального и физического истощения. 40% истощены настолько, что это просто угрожает их жизни, здоровью и сказывается на работоспособности. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленту смотрим, Роспотребнадзор заявляет, что все привитые в рамках испытаний пивак Корона чувствуют себя хорошо. Путин и Аббас обсудили борьбу с ковидом, включая возможные поставки в Палестину вакцин. Так, Кабмин планирует провести эксперимент, упрощающий сбор данных о смертности. На официальном интернет-портале правовой информации такая бумага размещена. Что еще есть? Так, сейчас найду. Кота, спасенного на мусоросортировочном комплексе в Ульяновске, отдадут новым хозяевам. Если вдруг вы не видели, есть даже в интернете видеозапись, можете ее найти, как сортировщики случайно замечают пакет, в котором котенок живой. Вот. То есть, если бы не заметили, котенок бы погиб, под пресс попал бы. А так котенка спасли, и теперь его передадут новым хозяевам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Рогозин потребовал от США немедленной отмены санкций против предприятий Роскосмоса. Цитирую, «Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США санкции в отношении предприятий немедленно отменить. Будем считать это недоразумением», написал Рогозин в Фейсбуке. Он говорит, что санкции вредны, потому как создают дополнительные препятствия, раздражение на столь важном, в столь важной сфере, как сотрудничество граждан России и американцев в космосе, в частности, на МКС. Кто туда попал? Туда попала корпорация «Центр Прогресс», которую строят союзы, и Рогозин здесь подчеркнул, что он союзы, в том числе и астронавтов, отправляют на МКС. Еще под санкции попал Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, это главный центр Роскосмоса. Опять же, Рогозин отметил, что от ЦНИМАШа работает еще Центр управления полетами, а там всегда находятся специалисты НАСА, и вопрос, почему эти санкции введены и как они теперь там будут находиться. Андрей Ионин на связи с нами, член-корреспондент Российской академии космонавтики Циолковского. Андрей Геннадьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Да, здравствуйте.
Андрей Геннадьевич, скажите, чем это, в принципе, грозит? Я, по словам Рогозина, из слов Рогозина поняла, что он действительно это предлагает считать неким недоразумением. А вы считаете, что как бы просто под каток попали? Или это целенаправленное введение санкций?
Ну, я считаю, конечно, думать своей головой, а не Рогозина. Да. Я
Давайте.
Следующее. Первое. Ну, здесь нет ничего неожиданного, да, санкции со стороны Соединенных Штатов в области технологий постоянно расширяются, да, и понятно, что Россия и Китай, там же китайские компании тоже попали одновременно этим списком, которые занимаются военными разработками, которых Соединенные Штаты рассматривают как военных противников и даже врагов, да, ну, попадают под эти санкции. Тем более ни Россия, ни Китай не особо скрывают, что они разрабатывают новые системы вооружений. Да? Угу. Вот, поэтому это нормальный процесс. Здесь я бы не видел чего-то неожиданного. Вот, впервые, скорее, тут ящик Пандоры, что под санкции попадают компании, которые занимаются гражданским космосом. Вот, а не только, мы знаем, что в Роскосмосе есть и большая военная компонента, которая занимается нашим стратегическим вооружением. Там-то все понятно, как бы, да, вот, а здесь это... Но, опять-таки, это санкции на самом деле, в том, по крайней мере, как они введены, это скорее обязанность для американских компаний согласовывать свою работу с Госдепом, да, то есть это не прямой запрет, предположим, как
им надо обосновать, место, там, зачем им надо, да.
Да, 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 там, как вот вы знаете, там, полтора года назад американцы запретили своим компаниям сотрудничество с Huawei, то есть там был просто жесткий запрет на любые программы будущего развития, здесь идет, что все программы надо согласовывать, ну, это, в принципе, как бы нормальная практика, то это не означает, что вот то, что заявил господин Рогозин, что это автоматически все сотрудники НАСА сейчас покинут центр управления полетом в подмосковном Королеве и поедут обратно в Соединенные Штаты. Это, конечно, не так.
А насколько для России...
Просто НАСА получит разрешение на работу этих сотрудников. Но мы, я думаю, должны думать немножко о другом. И господин Рогозин, в первую очередь, о том, что это вполне понятный процесс со стороны Соединенных Штатов. Они таким образом себя защищают, да? И понятно, что эти санкции будут только нарастать. Вот.
Насколько они чувствительны? Делать. Да, насколько они чувствительны для России? Потому что я помню, что 5 лет назад, когда только-только начиналась вот эта санкционная волна, очень многие обращали внимание, что американцы очень сегментируют вот эти санкции, этот перечень, потому что не вводят, значит, ну, какие-то ограничительные меры в отношении там сфер или части какой-то сферы, например, космической, да, которые для них чувствительны, от чего они зависят, например.
Да, конечно. Вот в этом-то и дело. То есть мы должны здесь рассматривать два сценария действий. Мы, во-первых, должны иметь, так сказать, источники, откуда мы можем при необходимости взять такие же технологии, то есть смотреть, иметь технологических партнеров, чтобы обеспечить здесь независимость с американской стороны, да, это раз. А второе, на самом деле, вот вы правильно абсолютно указали вот ту больную точку, то есть надо как можно больше, чтобы у нас было совместных программ. Потому что там, где у нас совместные программы, где американцы зависят, да, там санкций не будет по определению, да. Вот есть проект МКС, я думаю, конечно, никаких санкций не будет непосредственно по проекту МКС, не будет санкций ни по пилотируемой программе, не будет санкций в части, вот, ну, по крайней мере, ну, какое-то время поставки
ракетных двигателей, да?
Но мы должны понимать, что все эти программы уже близки к горизонту своего окончания, да, там двигателям осталось там год-два поставка, пилотируемый космос, в принципе, такое взаимодействие России и Соединенных Штатов закончится с завершением программы МКС, вот, в 2024 году, которая, думаю, во многом завершится. Вот, поэтому, ну, мы-то должны думать, что дальше, вот, поэтому главное, так сказать, направление, как не попадать под эти санкции, значит, участвовать в американских программах. Но Рогозин здесь категорически выступает против, да, стучась, так сказать, в патриотическую грудь. Вот, в чем-то это оправдано, но это не означает, так сказать, что это надо безоговорочно отказываться, потому что тем самым мы просто защищаем свои предприятия.
Я не думаю, что мы можем даже отказаться, потому что при всем желании, как бы мы выступаем в определенной роли челнока, доставляя американцев, и тем самым мы получаем от этого деньги.
Даже если появится, ну вот как бы отработает полностью и завершатся все испытания корабля «Маска» Q-Dragon, да, который сможет доставлять страна, то все равно на всякий случай нужна дублирующая система, да, потому что, ну, мало ли что, не дай бог, конечно, да, как было с шаттлами, когда они летали, и там происходили аварии, то есть Союз подстраховывал эту ситуацию, так и здесь все возможно, никто же как бы здесь не может дать стопроцентную гарантию. Поэтому дублирующая система нужна, и поэтому, конечно, санкций против пилотируемой программы не будет, пока есть проект МКС, но вопрос, что дальше. Вот, я вижу, что действительно, что таким, так сказать, рычагом спасения в этой части, защиты, точнее, не спасения, а защиты, конечно, от санкций, является участие в международных программах, Причем Россия здесь может предложить, на мой взгляд, не только такие инерционные технологии, старые вот там дублирующие, пилотируемые или стартовые комплексы, да, но и новые разработки, я на это неоднократно указывал, есть такая разработка у России, которая крайне необходима Соединенным Штатам для реализации лунной программы, да.
Так.
Но Россия вот могла бы начать хотя бы это обсуждение, вот, и тогда бы у Соединенных Штатов было, конечно, меньше возможностей вводить это, и речь идет о так называемом многоразовом ядерном буксире, который предназначен именно для грузовых перевозок по маршруту Земля-Луна-Земля. Да,
вот. Это, по-моему, что-то из рода, по-моему, лунный лифт, если я не ошибаюсь, как-то так его еще называли.
Нет, не это лунный лифт. Лунный лифт – это как это садится на Луну, а это вот такой, как бы скажем, ядерный электровоз, который таскает грузы между Землей и Луной и обратно, да, потому что вы понимаете, когда речь идет о задачах освоения, а не посещения, как было там 50 лет назад.
Одно государство не может это сделать, это уже кооперация.
Да, это мало того, что не может, а дело в том, что грузов придется возить гораздо больше, да. Даже сейчас на МКС грузопоток, он превышает пассажиропоток, вот, то есть количество ракет, доставляющих грузы, в 2-3 раза превышает количество ракет, доставляющих туда космонавтов-астронавтов, а на Луне это соотношение будет не 2-3, а в 10-20 раз больше. То есть нужна эффективная грузовая транспортная система. Вот и Россия могла бы здесь очень серьезно предложить то, чтобы позволило Соединенным Штатам сэкономить просто десятки миллиардов долларов. А для России это была бы защита от санкций, раз. Во-вторых, это реально очень серьезный инновационный проект, который обеспечит технологический прорыв для нашей страны, и для космической отрасли, и для Росатома, и для Роскосмоса.
Но пока получается, что все следуют такой парадигме, что космос – это, скажем так, новая гонка уже технологичная, где каждый сам за себя. Потому что насколько китайцам чувствительно?
Пока никакой, конечно, технологической гонки нет. Пока все стороны, и Россия, ну и даже Соединенные Штаты и Китай используют здесь те технологии, ну, точнее, может быть, там их современную модернизацию, современный, как это в автопроме говорят, рестайлинг, релифтинг, да, вот, тех технологий, которые были созданы там 50-60 лет назад. Вот когда мы говорим о ядерном буксире, это уже прорывная
технология. Это уже революция.
Да, это революция, да, вот. Поэтому здесь пока нет, на мой взгляд, никакой технологической гонки, да и гонки-то никакой нет, потому что цель ее непонятна. Вот, и затраты колоссальные при непонятной цели, это, по сути, обнуляет гонку. Вот, но еще раз, да, можно сколько угодно. Я понимаю, конечно, господин Рогозин, он привык постоянно вот к хлестким высказываниям в Фейсбуке и Твиттере, да, но хотелось бы, чтобы он думал не только вот о сиюминутном эффекте своих слов, да, думал о том, что будет с космонавтикой, как ее защитить от санкций. Да, в долгую, да, играл в долгую. Вот. Хотя я прекрасно понимаю, что Роскосмос, менеджмент, топ-менеджмент Роскосмоса, ну, мягко говоря, не заинтересован в международных программах, потому что международная программа – это очень жесткие обязательства. А наш Роскосмос, на мой взгляд, очень расслабился и не привык работать точно в срок с жесткими техническими характеристиками и с прозрачными бюджетами. И вот здесь возникает диссонанс. То есть, с одной стороны, национальные интересы требуют, чтобы Россия пусть и на, так сказать, не на таких правах, как сейчас в проекте МКС, где равные, да, но как бы мы должны понимать другую альтернативу. Вот, пусть не на таких правах, но участвовал бы в проектах, но, с одной стороны, национальные интересы требуют, а интересы топ-менеджмента Роскосмоса требуют прямо противоположного.
Понятно.
Не участвовать в международных программах, а вот под разговоры о том, что американцы нас не любят, Маск работает на Пентагон и вообще, так сказать, все против нас, значит, закрывать все международные проекты. На мой взгляд, это контрпродуктивная позиция, которая, повторю, играет против национальных интересов. И кто-то, я думаю, кто-то должен господину Рогозину на это указать, потому что вряд ли это наше с вами обсуждение на это укажет. Но я думаю, в стране люди есть, которые должны сказать, что интересы, перспективы нашей космонавтики, они важнее, значит, каких-то личных сиюминутных отношений.
Спасибо.
Руководителя Роскосмоса с американской администрацией.
Благодарю вас, да. Андрей Геннадьевич. Да, спасибо. Андрей Ионин был с нами на связи, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. Так, я понимаю, Рогозина тоже бросил бы в сторону США. Вы хорошо подумали, это удар в спину. Вы не правы, отмените санкции против Роскосмоса. 386-й, ваш гость опять предлагает добровольно впасть в зависимость от Америки. Я не увидела, честно говоря, где тут предложение. Есть обмен технологиями, вот, но не вы не путайте передачу технологий и обмен технологиями. Это разные вещи абсолютно. Я не услышала в словах моего собеседника какого-то предложения сдаться американцам с потрохами. Нет. Потому что мы понимаем, все новые программы по освоению космического пространства, как то лунная миссия, марсианская миссия, какие бы ни были феноменальные мысли и желания людей стать первыми, ну, какого-то государства стать первым на красной планете или на спутнике Земли, это невозможно, потому что это действительно слишком дорого. Это слишком дорого, и это должна быть кооперация. Вот сейчас как самолеты собирают по всему миру, вот здесь примерно то же самое, только денег требуется еще больше. Но Рогозин еще говорит следующее, значит, критикуя вот эти вот санкции против производителей союзов и против ЦНИМАШ, он говорит, получается, у наших американских коллег батут-то заработал, а вы помните фразу про батут, да, так он отреагировал на успехи Илона Маска в запуске пилотируемой миссии SpaceX, так вот, он говорит, что санкции, связанные с тем, что батут заработал, первым делом решили плюнуть в Самарский колодец. В Самаре прогресс, центр прогресс работает, который союз строит. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш батут порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть космосу удовлетворить, сказал Дмитрий Рогозин. Но тут только не стоит забывать, что Российская Федерация все-таки космическая держава, и не просто челнок, который доставляет астронавтов за какие-то миллионы долларов на космическую станцию, где ведутся какие-то технологии, которые в том числе потом там используются, научные изыскания, которые в том числе и в Соединенных Штатах потом пользу приводят. А все-таки, если речь идет о том, что мы космическая держава, значит, и смотреть далеко-далеко вперед тоже стоит, а не ограничиваться бытием челнока, так что ли сказать, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. А все, мы не успеваем, к сожалению, обсудить, у нас еще следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь давайте разбираться с Центральной Африканской Республикой. Там очередная попытка госпереворота. И появились сообщения в СМИ, что якобы Россия уже направила туда военных. Но посол России в ЦАР опроверг эти сведения. Владимир Титаренко сказал, что в республике работают инструкторы, которые обучают местных солдат. Там же находятся 5 сотрудников представительства Минобороны, то есть явно не сотни солдат, и еще 14 офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН. А «Фигаро» писала французская, что Россия уже отправила в ЦАР несколько сотен военнослужащих после того, как повстанческие группировки начали наступление на столицу Банги. Но Михаил Богданов, он замглавы МИДа, он напомнил о процедуре отправки контингента в ЦАР. По его словам, Москва готова будет рассмотреть вариант оказания военной помощи в случае, во-первых, официального запроса, видимо, как в случае с Сирией, и при соблюдении положений Совбез ООН. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей», с нами на связи. Алексей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а зачем Российской Федерации это в принципе надо? Ну, то есть, если об этом речь в СМИ заходит, значит, это обсуждают теоретически где-то?
Ну, в общем, да. И Россия не отказывается от выполнения своих обязательств, которые связаны с Организацией Объединенных Наций. Если будет решение Совбеза ООН, оказать такую помощь, потому что там 3 года идет война, и, в общем, нестабильность очень серьезная, которая переносится на соседние страны.
А нам-то это зачем? Нам, ну, в Центральной Африканской Республике одно из государств африканского континента, где постоянно что-то происходит. Я понимаю, почему мы в Сирию войска направили. Террорист, Северный Кавказ и так далее. Угроза прямая Российской Федерации была. А ЦАР-то тут при чем?
Ну, знаете, вообще, вот когда такие вопросы звучат, а нам зачем это надо? А зачем это надо Руанде? А зачем это надо Соединенным Штатам, которые тоже так или иначе участвуют? А вообще, зачем нужно Соединенным Штатам участвовать в 150 базах, размещенных за границами, да? Ну, потому что наше присутствие в Африке тоже нужно. Угу. Потому что если мы откуда слушаем, то туда кто-то приходит, а потом о наших интересах забывает. Потому что в других странах африканских у нас есть мощные контракты.
Ой, Алексей Иванович, зафиксируйте, пожалуйста, на месте, звук залипает. Прошу прощения, продолжайте.
Да. Почему? Потому что когда мы ушли на несколько миллиардов долларов контракты, ну и многое-многое другое, все в мире взаимосвязано. И кроме присутствия, к сожалению, не идет никакого сравнения, скажем, с присутствием Китая, который там в 50 раз сильнее российского присутствия, или Америки, которая в 1000 раз более. А вот зачем нужно Великобритании в 82-м году было плыть за 10 тысяч километров на Фолклендские острова, несколько скал там, да, для того, чтобы опять там поднимать британский флаг на скалистой гряде, где никто жить-то не хочет, да, ну и так далее и тому подобное.
Да, спасибо. Принято, Алексей Иванович. Алексей Подберезкин был с нами на связи, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». 7373-948, это телефон прямого эфира. Виктор Пятигорск, сразу ожидаемое сообщение, думаю, когда же оно появится. А ЧВК не надо ни с кем согласовывать. Ну, ЧВК там по каким-то другим параметрам работает, по каким-то другим протоколам, что называется. Здесь-то речь идет об отправке официального контингента. Другое дело действительно закрепиться. Закрепиться в контингенте. Если мы говорим, что там работают какие-то, ну, как правильно назвать, негосударственные военизированные формирования, например, вот, они же преследуют какую-то определенную цель. Ну, я не знаю, там какие-то контроль за какими-то золотодобывающими, значит, или нефтяными скважинами, ну, что-то такое. А здесь-то речь идет именно о государственном интересе. Ведь действительно неоднократно говорили, что Африка фактически уже находится, ну, в большей степени под контролем Китайской Народной Республики, которая туда и вносит очень много денег, и, в общем-то, даже не обращает внимания на то, не предлагает выступать за ту или иную сторону в конфликтах, но говорит, мы вот как-то так хотим сюда деньги вложить. Вот они и вкладывают эти деньги. Зачем нам это? 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, ладно, Африка, за тем, чтобы мы там были, да. Мне кажется, тема по космосу была бы сильно более интересной.
А тема по космосу уже была, 23 минуты, мы ее обсуждали, прошу прощения, давайте верстку не обсуждать. В эфире у меня здесь диктатура, не забывайте. Мы живем в демократическом государстве, в студии радиостанции «Говорит Москва», диктатура. 7373-948. Логично, что французская пресса отметилась сообщением, это же бывшая их колония, влияние Франции там до сих пор не маленькое, говорит Виталий Фили. Просто принципиально, а что меняется-то? Посол сказал, что все будет в рамках процедур. Но единственное, на что я обратила внимание, значит, в публикации тоже западной прессы, было так. Россия направляет сотни военных, запятая. Там давным-давно присутствуют представители российских ЧВК. Ну так надо разделять все-таки ЧВК определенных структур и официальный российский контингент. Пока там совсем мало людей. Если действительно ЦАР направляет такую просьбу через Совбез Организации Объединенных Наций, потом уже вступают в силу официальные протоколы и принимаются решения. Я просто напомню, что в 2018 году в Центральной Африканской Республике были убиты российские журналисты Архан Джемаль, Александр Старгуев и Кирилл Радченко. Различные были домыслы, почему они туда отправились, кто все-таки их убил, но по официальной информации их убили там члены военизированных как раз каких-то местных формирований с целью ограбления. Расследование, насколько я понимаю, идет, но здесь просто это через запятую напомнить о том, что такое Центральная Африканская Республика.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, и мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Давайте теперь к теме «Вытрезвителей» переходить. Актуально же перед праздниками. Госдума приняла закон о вытрезвителях в России. В третьем чтении уже все. Возвращается фактически система медицинских вытрезвителей. С 1 января можно будет создавать в регионах медицинские вытрезвители, но платные. Правительство будет определять общие правила организации деятельности таких учреждений. Перед тем, как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его осмотрит медработник. По причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения они гибнут, 10 тысяч человек. Депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил, что ночь в вытрезвителе будет стоить в среднем 1500 рублей, а ликвидированы они были в 2011 во время реформы МВД. работу с нетрезвыми перепоручили больницам. В ряде регионов есть вытрезвители на базе медицинских и социальных госучреждений, но их деятельность законодательно не регулируется. И теперь решили не отрегулировать эту деятельность, а решили, ну, фактически придумать новый закон на эту тему, вернуть вытрезвители, потому что нужны, но уже на платной основе. Прежде чем с вами будем эту тему обсуждать, давайте послушаем депутата Госдумы Геннадия Онищенко, он же бывший главный санитарный врач России.
Предлагали за счет бюджета содержать вытрезвителей. Я категорически против. За счет бюджета, значит, забирать у врачей, многодетных семей эти деньги. Других-то денег же нет. К этому возвращаюсь? У нас большой объем потребления алкоголя. Больше 10 литров. В наших холодных условиях до 10 тысяч каждую зиму замерзает в состоянии алкогольного опьянения. Этих людей нужно находить и создавать им условия для того, чтобы они хотя бы не погибали после этого. Пусть бизнес занимается, берут деньги. Следующим этапом нужно возвращать ЛТП, лечебно-трудовые профилактории. Потому что этих людей, хронических алкоголиков, которые дебоширят, которые не дают жить ни своим женам, ни детям, и бедная женщина, мало того, что она воспитывает детей в своем горбу, это следующий этап, который нужно внедрять. Но сейчас принят правильный закон, и надо внимательно следить за его практикой.
Это Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы. Товарищи, кто попадал в отрезвители? Пожалуйста, позвоните, расскажите об вашем опыте, когда они существовали. Или даже кого по пьянке забирали в больницу и там каким-то образом откачивали. Расскажите. 7373948, телефон прямого эфира. Вы попадали в отрезвители, может быть, даже в советское время. Расскажите, поностальгируйте. И как вы считаете, это полезная штука-то? Или как? Интересно просто, как это вообще работать будет. 7373948, вы попадали в вытрезвители. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я в вытрезвители не попадал.
Ой,
слава
так.
Богу. Нет, секундочку. Но я как раз относился к тем, кто в вытрезвители людей отправлял.
Рассказывайте. Как вас зовут?
Меня зовут Павел, Москва. Ну, понимаете, в чем дело? Если брать закон, ну, вытрезвитель как штуку, когда на улице валяется пьяный, и его, в общем-то, с мороза бы убрать, весьма-весьма полезная вещь. То есть, ну, как минимум, он не замерзнет. Ну, вот знал, я в те времена как раз служил в ППС, знал я, в общем-то, людей, которые очень любили подойти к человеку с запахом, то есть он нормальный, он немножко выпил, и начать крутить по схеме, мы тебя сейчас в отрезвитель отправим, потому что выхлоп все равно есть.
А что ему за это грозит? Ему что, какой-то билет белый дадут или что-то,
волчий? Нет, ну, как минимум, по тем временам шла бумага на завод, где человек работал, на предприятии.
Так.
В результате человека решали как минимум премии, 13 зарплаты сплошь и рядом. И о повышениях и тому подобных вещах можно было забыть. В принципе, если, например, ты сотрудник правоохранительных органов, то это могло закончиться самой слетом звездочки, к примеру, с погон.
Так.
Ну и плюс это чисто финансовые, потому что вытрезвитель, если мне склероз не изменить, здесь могу ошибаться, но тоже, по-моему, был платный. То есть если вот не получится на выходе вот такого вымогательства, которое дискредитировало саму идею вытрезвителей, потому что сплошь и рядом это выглядело именно вот таким образом. Идет веселая компания из 2-3 человек. Так, ребята, по 100 рублей, иначе отправитесь в вытрезвитель все вместе, вы с запахом. Вот если такого не будет, то вытрезвитель весьма полезная штука, просто потому что пьяный на улице не заметен.
Спасибо, да, принято, Павел, благодарю вас. Другое дело, если здесь, давайте рассуждать, вытрезвители будут работать на платной, на коммерческой основе. Во-первых, что эти патрули от вытрезвителей будут ездить по улицам и забирать людей, на каком основании тогда? Да, медработник осмотрит. А отказаться ли он сможет? 1500 рублей, другой разговор. Вытрезвители открываются в Иркутской области. Но мы знаем места в Иркутской области, например, где на самом деле жидкость для мытья ванн под названием «Боярышник» принимали за что-то, что можно выпить, и если кто-то не умер, потому что там был метанол, кто-то просто отравился там и ослеп. Но эта штука стоила, там, я не знаю, 50 рублей. То есть если у человека нету денег на то, чтобы хотя бы купить себе алкоголь такой, чтобы его не убило от этого алкоголя, от этой выпивки, то где он найдет 1500? Заплатить он не может. Значит, что? Дальше суд. Суд отправляет исполнительный лист в службу судебных приставов. Служба судебных приставов начинает с него взыскивать. А не слишком ли заморочено все это? Или это по доброй воле? тоже вопрос. Или же потом, если он будет уклоняться от уплаты денег по линии судебных приставов, значит, что потом? Новое судебное заседание и что? Исправительные, не исправительные, а как? Общественные работы? 7373948. Давайте так. Вы попадали в отрезвители. Ваши опыты. Почему вы туда попадали? Вас насильно туда отправили. С вас деньги требовали. Вам действительно там помогли. Я не знаю, спасли от того, чтобы не замерзнуть насмерть на улице, в конце концов. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Я Вадим.
Вадим, попадали?
Да, попадал в отрезвитель. Я вообще-то, в принципе, не пью. И к алкоголю отношусь очень
плохо.
Да ладно
уж, не оправдывайтесь, расскажите.
Не-не, ну вот смотрите, была CD-вечеринка в 90-е годы. Каждый собирался из друзей со своими, приходил дисками. Ну и мы под новую музыку поднабрались, конечно. Метро закрылось, и холодно. Я сижу на клумбе какой-то и думаю, что делать? Туго, ни денег на такси, ничего. И у меня куча дисков с собой, фотоаппарат, ну что-то триличный был, экипирован. Подъезжает экипаж, все, цивильно меня забирает, без всяких там насилий, все. Ну, я думаю, ну, что деваться, куда деваться, поеду. Ну, и, в общем, единственная моя жертва, это был сборник ZZ Top, конечно, они меня конфисковали. А так все, до копеечки вернули.
Так а чего вам там делали? Вы там отоспались просто и все?
Да, вам... поспал, все, утром отпустили, все, бесплатно, сказали парень, ну, ты осторожнее, все.
А это какой год был, напомните?
Это был где-то конец 90-х.
Вот. А, и конец
90-х. Никаких ужасов, да, даже в те ужасные годы ничего не...
Никаких ужасов не было.
А я сам по себе, вот сам по себе лично. Я всегда алкоголику помогу, ну, за исключением там вообще отребья, и посажу в такси за свой счет, или в теплый подъезд заведу, или до дома, или что-то растолкаю. Я никогда не бросаю пьяных на улицу, вот особенно
зимой.
Это
спасибо.
Кодекс.
Да, есть. Принято, спасибо большое. Другое дело, сразу вспоминаю историю с господином Ройзманом, помните, которого как долго за ним охотились и пытались его наказать за вот это вот его стремление причинить добро людям, отвадив их от наркотиков. Когда там сообщали, что там и привязывают, и что-то насильно делают, и лишают чего-то. Но там отчаянные какие-то люди шли и просили за своих родственников. Но за ним охотились. И его методы были признаны неприемлемыми. Вопрос. Здесь-то какие методы? Может быть, нам еще медработники позвонят, которые имеют дело с выпившими, с нетрезвыми людьми, которых отправляют сейчас в больницы вместо в отрезвители. Что вы там делаете, соответственно? А хорошо ли, что вас, соответственно, с вас это снимают и переориентируют на вытрезвители платные? Или все-таки вы готовы, в общем-то, с этими людьми работать? 7373-948, что кого? Давайте так. Алло, здрасте.
Алло, здрасте.
Здрасте. Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, вы тот, кто вытрезвляет, или тот, кого вытрезвляют?
Кого вытрезвляют?
Рассказывайте. Так.
Я находился в отрезвителе в 1994 году в городе Новгород. Мы уехали с другом в командировку. И когда мы уезжали из Москвы, погода на улице в феврале месяце была плюс 3 градуса. А когда приехали в Новгород, там было уже минус 25.
Так.
Вот так поменялась погода. Вот. И мы с ним очень сильно... Нам приходилось выждать поезда. Вот. И мы в итоге провели целые сутки практически на улице, замерзли, соответственно, ходили и выпивали. И
добивали. А кто вас спас-то?
Что?
Кто вас спас? Кто вас отправил в отрезвитель?
Вот. Сотрудники милиции, они нас отправили в отрезвитель. Да, вот. И проведя там ночь, хоть там все равно было достаточно прохладно, вот. И это было, конечно, тяжело там находиться.
Ну, то есть я понимаю, что в отрезвителе не дают там рассольчику какому-нибудь, ничего там не дают, там просто дают койку, чтобы не замерз на улице, правильно понимаю?
Да.
По факту.
Да.
Понятно. Но и еще, видите, справка. Вот чем пугали. Это справка, что по месту работы доложат. А здесь предусмотрены ли какие-то справки? Каков тогда обмен данными? Потому что, насколько я понимаю, в том числе и сейчас проблема с обменом данным, с обменом данными между ведомствами и между различными структурами этих ведомств. Как-то там больницами какими-то, не знаю, полицейскими участками или еще чего. А здесь-то как это все будет? То есть вопросов, по крайней мере, пока больше, чем ответов. В больницы пьяных не принимают, привозишь, а они их выгоняют на улицу. Пьяные никому не нужны, говорит Андрей Московский. Я не думаю, что везде, конечно, выгоняют. У меня тут была тоже история, но мне показалось, что она трогательная достаточно. Вот, на станции я покупала билет. И стоит там бомжик какой-то, пьяненький. И он говорит: девушка, помогите, ну прям вот вообще край. И я уже потянулась, и сердобольная душа. И тут ребенка мой трехлетний выскакивает и у меня. И он говорит: привет этому бомжику. А бомжик говорит: ой, простите, девушка, женщин с детьми не беру. Вот такой вот бомжик оказался. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте возвращаться к отрезвителям. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Я доктор. Мы дежурили в советское время, 87-88 год.
Так.
В отрезвителях, вы понимаете, как понятые. Потому что видеокамер не было. Был я еще привозила скорую помощь. Они были не без сознания. Они реагировали на осмотр. Потому что, ну, случаи и обкрадывания были их и прочее. Вот. А сейчас, конечно, я полностью согласна с Онищенко. Есть алкогольная интоксикация. Это, конечно, отравление для стационара. А опьянение, ну, первой, второй, третьей степени, это для отрезвителя. И, конечно, вот медики...
А кто принимает решение, это интересно. Смотрите, если его просто в опьянении привезут в больницу, то медики перенаправят в отрезвитель. Я правильно понимаю?
Ну, там есть фельдшер.
Фельдшер, да. Да.
И скорая выйдет. Вы понимаете, за состоянием будут следить. У них электрокардиограмма должна быть круче. Вот. А вообще еще все медики, наверное, поддержали бы такое еще указание, что когда получают травму в пьяном состоянии, понимаете, тоже брать с них деньги и платно лечить, чтобы травматолог пьяного не зашивал губы разбитые там и прочее. Вот, наверное, до этого дойдет тоже, потому что надо пожалеть и медработников тоже.
Ну, не знаю, а всегда ли люди виноваты? Понимаете? Я понимаю, что состояние алкогольного опьянения, оно в любом случае отягчающее. Ну, может, так случилось. Ну и что? И вот он хорошо, он поскользнулся, но он выпил сколько-то там. Да, у него сколько-то промилле показало. И что, его не зашивать действительно, просто отправлять, пусть потом счет выставлять. Ну, не знаю, мне кажется, это как-то не плюски, что ли. Добрый док, да, вижу ваш номер. Здрасте, алло.
Да, здравствуйте. Ваш постоянный слушатель, добрый док, я анестезиолог-реаниматолог.
Рассказывайте.
Да, вопрос в следующем. Ну, во-первых, сам скажу про себя, да, что я всегда тоже, как предыдущий звонивший, стараюсь помогать по возможности, да, то есть либо куда-то довезти, либо там вызвать скорую помощь и так далее, если вижу на улице. А по поводу профессионального аспекта скажу следующее. Конечно, я очень приветствовал бы данное решение, даже с теми вопросами, которые пока есть, да, объясню почему. Значит, как врач, длительное время отработавший на скорой медицинской помощи, я помню, да, и знаю, значит, что такое вызовы, так называемые алкогольные, да, когда приезжаешь к человеку, там, потом какое-то длительное время пытаешься куда-либо его госпитализировать при наличии подобных оснований, потому что на улице в любом случае ты его не бросишь, как говорится. Какие потом проблемы имеешь со своим руководством, с стационарами, собственно, отношения. Как стационарный врач сейчас, вижу очень многих скоропомощников, да, коллег, которые привозят подобных пациентов, подобный контингент. И хочу сказать, что, конечно, нагрузка вот именно на скорую помощь, если она будет, вот отрезвители планируются платными, да, я правильно понимаю?
Ну да,
если,
да.
Если эта нагрузка будет переложена на какую-то другую службу, то скоропомощники, тем более вот в данной ковидной, да, скажем так,
высвободятся.
Они высвободятся процентов, я вам скажу, на 40, на 50 по Москве, это точно. Потому что процентов, ну, до 40, до 50 вызовов составляет именно вот...
Пьяненькие. Вот, спасибо. Да, добрый док, принято. Вот единственное, меня зацепило, конечно, слушательница, которая сказала, что по возможности считаю нужным помогать, но при этом, если пьяненький и получил какие-то травмы, пусть за деньги его лечат. Слушайте, ну, вот правда, мне кажется, что не совсем это верно, потому что, ну, допустим, человек... получил какие-то травмы вследствие дорожно-транспортного происшествия, потому что переходил дорогу в неположенном месте. Он формально виноват, да. Но из-за того, что он вот оступился, виноват, там, что-то сделал как-то, его что, получается, тоже платно зашивать и вправлять надо? Ну, вот по такой логике. А он был трезвый, например. Мне кажется, нет. Хотя, с учетом того, я знаю, как измучены врачи, то им чем меньше сейчас пациентов, тем лучше, конечно. Я вас прекрасно понимаю. По факту это означает следующее. ППС встает на выходе из любого бара в центре, дает себе выбор. 5000 или едешь с ними? Люди, новая нефть, говорит Валерий. Так, на утро встанем. Сержант разбудит как человека. Могут пьяного с инсультом перепутать, говорит Григорий из СПБ. Так, а в Финляндии полицейские развозят пьяных по специальным местам для обогрева, чтобы они не замерзли насмерть. Даже покурить дают, говорит студент Добра. Больниц пьяных не принимают, привозишь, выгоняют. Какие злые иногда звонят. Дай им власть, они вместо воспитателей стенок наставят, где пьянчуг расстреливать будут. Ну, не знаю, не настолько, наверное. Закрыли из-за повального грабежа в отрезвителе и сопутствующего похищения на улице хорошо одетых, выпивших граждан для последующего их ограбления сотрудников. сотрудниками ветрезвителей, находящихся в доле. И что опять, говорит Брэнгвин. Ну, то, что есть в законопроекте, который уже принят, я вам прочитала. Дальше правительство будет уже определять общие правила организации деятельности таких учреждений. Вот как только появится, я думаю, что мы эту тему тоже обсудим. Пока что мы имеем на руках как бы рамочный законопроект, что да, такие ветрезвители будут. Они будут работать на платной основе. Господин Диденко из Государственной Думы говорит, что 1500 рублей будет стоить. Вот. Что они там будут делать? Давать рассольчику покурить или просто железную койку с матрасом? Не знаю. Пока этого, к сожалению, не написано. Но, по крайней мере, спасибо большое, что высказались и те, кого отправляли, и те, кто отправлял.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я имела в виду пьяную драку, 765-й продолжает. 765-й, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но также можно, понимаете, и дальше зайти. Вот про учителей у нас с вами тема, что у 75% учителей в России нашли признаки эмоционального и физического истощения. Представляете, один такой истощенный учитель от отчаяния уже кому-нибудь, с кем-нибудь подерется. Он истощен морально, у него головушка немножечко, ну, не так работает. И что, его тоже зашивать или латать за деньги, что ли? Вот, ну, не знаю. Вот сложно. Не готова здесь с вами согласиться, уж простите. Теперь про выгорание. Острая фаза выгорания выявлена у 38% респондентов. Состояние ощутимо влияет на качество жизни и работоспособность. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование программы по развитию педагогов «Я учитель» и программы «Образовательная инициатива Яндекса». Опрос проведен осенью 2020 года. В нем приняли участие 38 тысяч респондентов. Эксперты связывают подобные результаты с пандемией коронавируса и дистанционной работой. У педагогов существенно выросла нагрузка. Они не получили стимулирующих мер поддержки, тем более у них еще, как говорится, сомнительная такая туманная карьерная лестница, и поэтому и денег мало вроде бы, и перспективы тоже не очень. И что делать, возникает вопрос. Мария Лазутова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы. Мария Николаевна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, я слушаю вас.
Да,
что вы хотели услышать?
А я слушаю вас как раз, насколько это серьезная проблема, признаки эмоционального физического истощения. Пора бить в набат.
Ну, вы знаете, в принципе...
Как помочь им, да.
Да, вполне можно допустить, что в таких нетрадиционных условиях выгорает эмоционально учитель. И не только учитель, но и ребенок себя не совсем уютно чувствует. И самое главное, родители тоже оказались в таком положении. Я думаю, бить пока тревогу национальную рано. Просто надо посмотреть в каждом субъекте, какая складывается ситуация. Я, например, могу по Москве сказать, что активность учителей даже в это время не только не спадает, она возрастает. Если у меня есть минута рассказать о том, что вот буквально недавно Департамент образования и науки провел метапредметную городскую олимпиаду учителей.
Так.
И 13 тысяч учителей Москвы в такое непростое время включились, а олимпиада очень сложной была по заданию. Это говорит о том, что для учителя нужно очень немногое. Во-первых, его забота о нем с материальной точки зрения. Во-вторых...
Это можно посчитать, ему... смотрите, с материальной точки зрения. Это можно ощутить. Вот власти говорят одно в разных регионах, другие советуют вообще в бизнес идти, если денег не хватает, а учителя говорят, а нам хватит вот столько. И вот это столько, это сколько?
Вот понимаете, Женя,
да.
И уважаемые радиослушатели, ведь каждый человек живет по мере того, какие он перед собой ставит потребности. Да, в Москве серьезная зарплата, она достойная для учителя, воспитателя дошкольного учреждения. В каких-то регионах это тоже очень прилично, и там не возникает вопроса по зарплате, по материальному вознаграждению труда, тяжелого труда учителя. А в каких-то регионах это продолжает еще иметь место. И поэтому вполне закономерно возникает вопрос, что у нас система образования финансируется не федерацией, она финансируется субъектами. И сам субъект может решить вопрос, какова дополнительно может быть доплата учителю. Особенно вот в этих условиях.
Мария Николаевна, это... у нас с вами, к сожалению, да, не академический час, поэтому я позволю себе еще вам вопрос задать. Смотрите, некоторые, ну, по крайней мере, я сужу из тех публикаций, которые сама наблюдаю, постов, в частности, в социальных сетях учителей, говорят, дети какие-то не те пошли, без уважения. И поэтому это еще выматывает учителей тоже.
Ну, давайте объективно будем говорить, что во все времена... Пока существует цивилизация, дети всегда были не теми субъектами, которых я бы хотела условно видеть в своей работе. Сегодняшние дети – это другие, конечно, дети. Но они требуют к себе и другого отношения. И, к сожалению, не всегда учитель улавливает вот эту психологию ребенка. Его совершенно, я бы так сказала, сегодня... информационную в вопросах значительных независимости и так дальше. Поэтому дети, ну, как же, тогда не может быть учителя, если не будет детей. Если он будет такой, что ему тогда и не нужен будет учитель, и школа будет не нужна.
Ну, тогда роль учителя сейчас в современной школе, вы бы как обозначили,
да? Да, в современной школе, и не только в современной, она была, есть и никогда не прекратится. Потому что это учитель, в некоторой степени целый центр мироздания. Это центр внимания к детям, к своим как бы кровным, так и к детям, которые в классе находятся, в школе находятся. Так. Учитель всегда, повторяюсь второй раз, был и будет. Независимо, какие будут технологии, будут ли там различные формы информационных, электронных, будут ли там учителя работать по программе частично с искусственным интеллектом, но будет учитель, его слово, его образ, его манера поведения. Поэтому все нам надо сделать, чтобы учитель чувствовал себя в первую очередь психологически,
да,
эмоционально, очень,
спасибо.
Я бы так сказала, очень достойно.
Комфортно. Да, благодарю вас, Мария Николаевна. Да, Мария Лазутова, председатель комиссии по образованию, науке и общественной палаты города Москвы. Единственное, что, когда говорят, нам нужно все сделать, чтобы учителя себя чувствовали, возникает вопрос. Ведь чувство все равно это штука такая, которая в том числе и тренируется самими людьми. В какую бы стерильную обстановку человека не поместили, все равно в головушке у него происходят различные процессы, поэтому ему даже в абсолютно стерильной, прекрасном, я не знаю, чистом отеле на Бали, грубо говоря, не может быть всегда прям совсем хорошо. Ему обязательно кто-то будет мешать. Или скат, который проплывет не там. Или ветер, который будет. Я понимаю, что, может, нерелевантно, конечно, это сравнивать, но все-таки, как у нас вот в эфире сказал представитель еще профсоюза учителей, там вообще не увидели возможности помочь педагогам справиться с эмоциональным выгоранием, потому что эмоциональное выгорание испытывают не только педагоги. Его испытывают и военные, его испытывают и... Да все его испытывают, что тут говорить. 15 часов новости, потом «Умные парни».